В конце 1970-х, начале 1980-х годов экономическая ситуация на Кубе постепенно стабилизировалась. В 1978 году, после десятилетнего перерыва, был вновь введен государственный бюджет. Его основными статьями дохода стали чистый доход государственных предприятий, налог на продажу несырьевых товаров, таких как сигары и ром, а также налог на прибыль предприятий, в том числе частных. К началу 1980-х годов государство контролировало практически все основные отрасли кубинской экономики. Лишь 25% сельского хозяйства, 7% транспорта, 1% средств связи и менее 1% рыболовного флота принадлежали частному сектору. Однако уже с середины 1980-х годов среднегодовые темпы роста кубинской экономики оказались ниже запланированных. Во многом на это повлияло то, что упали мировые цены на сахар, но и сказались ошибки. Многие экономические показатели, которые закладывались кубинским госпланом, Хусепланом, брались, что называется, с потолка и не были подкреплены серьезными теоретическими и научными обоснованиями. Тогдашний шеф Хусеплана Умберто Перес предпочитал в невыполнении планов обвинять Москву, которая с середины 1980-х годов начала уменьшать экономическую помощь Кубе. Однако Фидель, занимавшийся тогда в большей степени внешнеполитическими проблемами, понял, что передоверился Умберто Пересу и вовремя оценил половинчатость реформы, предложенной Хусепланом. На третьем съезде Кубинской компартии внутриэкономические проблемы страны стали центральной частью доклада Фиделя Кастро. Он говорил о резком спаде производства, о снижении основных экономических показателей. Фидель был очень обеспокоен тем, как быстро в кубинском обществе укореняются коррупция и эгоистичность. Материальное стимулирование, введенное в 1970-е годы, расслабило часть кубинцев. Были отмечены факты массового увеличения количества сверхурочных работ, которые оплачивались по особой тарифной сетке. Отдельные предприятия нарочно завышали цены на свою продукцию или злоупотребляли фондами поощрения. С 1974 по 1984 год административный аппарат на Кубе разросся до 250 тысяч человек, увеличившись почти в 3 раза. Кастро четко улавливал смену настроений в партийной и правительственной верхушке, появление новых тенденций в обществе. На острове в конце 1980-х годов, как в восточноевропейских странах, стали образовываться прозападно настроенные правозащитные группы. Некоторые кубинские чиновники поддались либеральным веяниям с Востока, восторгались новым мышлением Горбачева, а в беседах друг с другом не стеснялись ехидно критиковать стареющего Фиделя. По мнению Кастро, коррупция и стяжательство начинались с утраты четких политических ориентиров. В 1989 году на Кубе разразился крупнейший криминальный скандал. Несколько высокопоставленных военных из Министерства внутренних дел и Министерства обороны Арнальдо Очоа Тони и Патрисио де ла Гуардия были обвинены в торговле наркотиками. Начался громкий судебный процесс, получивший название «Дело номер 1». На его заседаниях присутствовал Фидель Кастро. Он всегда заявлял, что Куба никогда не будет служить прибежищем для торговцев наркотиками, что она готова вместе с другими странами бороться с наркобизнесом. В конце 1980-х годов Куба подписала соглашение в этой сфере с 23 государствами. В 1970 и 1999 годы на Кубе было арестовано 693 иностранных торговца наркотиками. теперь причастность к наркоторговле революционных генералов поставила под угрозу и авторитет Фиделя, моральные ценности революции и безопасность страны. Западная пресса пыталась представить подсудимых как узников совести и политических заключенных. Но Фидель Кастро пресек подобные домыслы, заявив, что преступление, которое совершил генерал Очоа со своими сподвижниками, уголовное. Его нельзя считать политическим, ибо Очоа никогда не выступал против революции. Кубинский госсовет обсуждал апелляцию, поданную подсудимыми перед телевизионными камерами на глазах всей страны и мира. Решение было принято единогласно. Четверых из 14 человек, проходивших по делу номер один, приговорили к смертной казни, остальных – к длительным срокам тюремного заключения. Позже Рауль Кастро признавался, что плакал, когда казнили его друга, генерала Очоа. Но Фидель был неумолим. Как и предполагал командант Энхефе, дело номер один дало повод Вашингтону для новых нападок на Кубу. Целых 10 лет американские конгрессмены, отрабатывавшие деньги Национального кубино-американского фонда, обвиняли кубинские власти в преступной деятельности, пытаясь представить Кубу главным государством наркобизнеса. Дело номер один имело далеко идущие последствия и для внутренней жизни острова. Это был удар по тем, кто захотел обогащаться, а не жить в пристойной бедности. Кубинской экономике начал снова исповедоваться принцип уравниловки, а моральные стимулы опять, как в 1960-е годы, возобладали над материальными факторами. Возобновилось использование добровольного массового труда во имя интересов государства. При этом главные социальные достижения – бесплатное медицинское обслуживание и образование – Фидель Кастро всегда ставил гораздо выше сферы потребления. Для него, который вел аскетический образ жизни и привык мыслить глобальными категориями, понятия «товары» и «услуги» были чем-то мелочным. Он не хотел слышать, что кубинцы устали от постоянного дефицита, что в стране процветает черный рынок. Он по-прежнему был убежден, что кубинцы с их революционным сознанием вполне могут жить в пристойной бедности, уверенные в завтрашнем дне. Тем не менее, от всех этих рассуждений не могла пополниться казна государства, а рынок насытиться товарами. Нужно было принимать решительные меры. Фидель отнюдь не отрицал необходимости материального стимулирования кубинцев. Главное было не допустить перекосов, грамотно сбалансировать соотношение между материальными и моральными факторами в производстве. В 1980 году был дан зеленый свет свободным крестьянским рынкам, но оказалось, сельские жители совершенно не представляли себе, как нужно продавать свою продукцию. Через несколько недель после открытия таких рынков на них уже заправляли оборотистые посредники, которые, скупая сельскохозяйственную продукцию у крестьян еще на подъезде к городу, продавали ее втридорога. Были сделаны важные шаги для оптимизации управления экономикой. На смену Хусеплану пришла так называемая «центральная группа», возглавил которую брат погибшего в 1959 году Камила Сьенфуэгоса, Османи Сьенфуэгос. Главной задачей нового ведомства было способствовать быстрому и более простому принятию решений в экономической сфере. Теперь составление госплана не было уделом группы теоретиков. В его составлении принимали участие представители всех министерств, а, следовательно, они несли персональную ответственность за его выполнение. На ответственные посты в кубинском руководстве стали выдвигаться более молодые кадры, как правило, в возрасте 35-45 лет. Людей выбирали не за их боевые заслуги, а в зависимости от профессиональной подготовки и деловых качеств. 1989 году революционная Куба достигла самых высоких показателей за свою 30-летнюю историю. По количеству врачей на душу населения она вышла на первое место в мире. Средняя продолжительность жизни достигла 74 лет. Значительно снизилась детская смертность. Кубинцы в первой половине 1980-х годов, несмотря на заявления Кремля, сделанные во время визита Рауля Кастро в Москву, о том, что СССР не ввяжется в военный конфликт с США из-за Кубы, были готовы, как и в 1960-е и в 1970-е годы, отразить агрессию американцев. Фидель мастерски использовал фактор внешней угрозы для еще большего сплочения народа. Но поистине неожиданным для населения маленького острова оказался удар, нанесенный могущественными друзьями. Страны социалистического лагеря словно по команде неожиданно прервали экономические контакты с Кубой. Фидель Кастро еще в 1980 году понял, что выступление движения «Солидарность» в Польше – это лишь часть айсберга, видимая на поверхности вершина глубинных процессов, которые реально угрожают социалистическому строю. Тогда он распорядился создать специальную группу, которая должна была анализировать обстановку в странах Восточной Европы, отслеживать реакцию американцев и западного мира на события в соцлагере. Уже в первой половине 1980-х годов Фидель понял, что Советский Союз, ввязавшийся в гонку вооружений с Соединенными Штатами, поджидает экономический коллапс. Кастро живо воспринял приход к власти в СССР энергичного Михаила Горбачева, но считал, что эйфория от первых успехов перестройки преждевременна. Его беспокоило, что Горбачев постоянно твердил о разрядке, новом политическом мышлении и необходимости решать проблемы стран третьего мира в связке с Западом. Это означало, что советский лидер, сближаясь с Вашингтоном еще больше, чем его предшественники, отходит от открытой поддержки развивающихся стран. А Фидель к тому времени хорошо изучил тактику обитателей Белого дома. Если дать им ноготок мизинца, они захотят фалангу этого пальца. Если дать им фалангу, они попросят палец. Если дать им палец, они попросят кисть руки. Если дать им кисть, они попросят всю руку. Если дать им руку, они оторвут голову. Что это за манера защищать социализм, начав с того, чтобы остаться одноруким и хромым? Леонов, Бородаев, Фидель Кастро, политическая биография, страница 391. Он попытался предостеречь Горбачева во время их встречи на Кубе в 1989 году, но советский генсек не прислушался к доводам Фиделя. Кастро понял, что скоро Кубе придется рассчитывать только на собственные силы. Он начал заранее готовить население страны к тому, что его ждут нелегкие времена. 26 июля 1989 года Фидель заявил в своем выступлении, что в день, когда исчезнет Советский Союз, кубинская революция будет жить дальше. И, несмотря на потрясения, которые сулили новые времена, призвал сограждан сохранять спокойствие и не впадать в отчаяние. Если нас однажды разбудят ночью новостью о том, что Советский Союз распался, говорил Фидель на одном из многотысячных митингов, даже в этих условиях Куба и кубинская революция продолжат борьбу и будут способны защищаться. Так и произошло. После краха дружественных ей режимов в СССР, в Восточной и Центральной Европе положение Кубы резко ухудшилось. С 1989 по 1993 год производство валового внутреннего продукта сократилось на 34%. Дефицит бюджета достиг 33%, а на руках населения скопилась денежная масса, которая значительно превышала товарную. Современная Куба, сборник, Москва, Ила Ран, 2002 год, страница 312. До 1990 года на СССР и другие страны СЭВ приходилось 85% кубинского товарооборота. По мнению западных финансовых аналитиков, Советский Союз оказывал Кубе помощь в 6 миллиардов долларов в год, в размере 30-35% от ее ВВП. Куба импортировала из СССР более 700 наименований товаров, в том числе нефть, нефтепродукты, машины, оборудование, запчасти, химические товары, продовольствие. Современная Куба, сборник, Москва, Ила Ран, 2002 год, страница 155. Многие в мире заговорили о том, что дни Фиделя Кастро и Кубы сочтены, а демократическая администрация Клинтона даже не держала в уме вариант силового вмешательства, полагая, что волна возмущения голодного народа сметет Фиделя с его поста и революционный режим падет сам собой. К тому же 11 сентября 1991 года Михаил Горбачев объявил о выводе 7 тысяч советских военнослужащих с Кубы. Как справедливо заметил один из видных российских ученых-латиноамериканистов, профессор Карен Хачатуров, осколки Советской империи ранили Кубу, как ни одну другую страну. Но удивляться надо не увечьям, а тому, что Куба все же выжила, во многом благодаря только Фиделю. Любого другого лидера оскорбленная и обманутая нация просто отринула бы. Хачатуров, первый Барбуда Латинской Америки, независимая газета, 1997 год, 13 июня. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.